В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 3 июня, сейчас Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов в нашем выпуске. Перенос границ вглубь территории Грузии стал главной темой встречи дипкорпуса в грузинском МВД. Отныне оказание финансовой помощи Южной Осетии будет заниматься не Министерство регионального развития, а Госстрой России. В Сухуми ожидают приезда известного кабардинского общественного деятеля Ибрагима Яганова. Европейские политики в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с арестом грузинских чиновников. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан не поддаваться на провокации. Мосгорсуд приступил к предварительным слушаниям уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской. В Сирии при ракетном обстреле деревни Кфар-Хамра минувшей ночью погибли 26 человек. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал сограждан не поддаваться на провокации в связи с массовыми протестными выступлениями в стране. По словам Эрдогана, отставки которого добиваются участники протестов, за выступлениями стоят экстремистские элементы. С пятницы манифестации проходят в Стамбуле, Анкаре и других городах. Акции собирают десятки тысяч людей. Сообщалось о столкновениях с сотрудниками служб безопасности и применении полиции против протестующих слезоточивого газа, водяных пушек и даже боевых патронов. Сначала демонстранты выражали недовольство вырубкой деревьев вблизи центральной площади Таксим, однако впоследствии акции переросли в антиправительственные выступления. В ночь на понедельник беспорядки продолжились в Стамбуле и Анкаре, протестующие пытались пройти маршем к офисам правящей партии. Мосгорсуд приступил в понедельник к предварительным слушаниям уголовного дела об убийстве журналистки Анны Политковской. На скамье подсудимых 5 человек – уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев, трое его племянников Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, а также бывший оперативник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Они обвиняются по статьям убийства и незаконный оборот оружия. По версии следствия, организатором преступления был Гайтукаев. Никто из пятерых подсудимых вины не признает. Ранее по делу был осужден бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который получил 11 лет заключения. Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве. В Сирии при ракетном обстреле деревни Кфар-Хамра в предместьях Алеппо минувшей ночью погибли 26 человек, включая 6 женщин и 8 детей. Такую информацию распространил сирийский правозащитный центр, базирующийся в Великобритании. По имеющимся сведениям, удар наносился ракетой типа «Земля-Земля». Наблюдатели правозащитной организации утверждают, что правительственные войска окружили несколько деревень к северу от Алеппо и пытались выбить из них повстанцев.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Екатеринбурге сегодня вечером открывается очередной 31-й по счету саммит России-ЕС. В его рамках пройдут переговоры президента России Владимира Путина с главой Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Барозу. Саммиту предшествовало решение руководства ЕС отменить эмбарго на поставки оружия сирийским оппозиционерам, что вызвало напряженность в отношениях между Брюсселем и Москвой. Сложности в отношениях вызывают также дальнейшие попытки стран Евросоюза снизит зависимость от поставок российского газа. Другими темами обсуждения станут, как ожидается, ситуация с правами человека и верховенством права в России, из международных вопросов ядерная программа Ирана. Наводнение в Центральной Европе, которое называют самым сильным за последние 10 лет, затронуло значительные территории Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии и Польши. Погибли по меньшей мере 6 человек. В Германии власти Пассау, одного из наиболее пострадавших городов, назвали сложившуюся ситуацию драматической. В столице Чехии, Праге, закрыты школы, детские сады, нарушена работа общественного транспорта. Сотрудники экстренных служб возводят укрепления вдоль набережной Вльтавы. Эвакуированы 3000 человек, рассказывает Александр Вагнер. Наводнение в Чехии унесло жизни уже 5 человек. 2 из них погибли под обломками домов, не выдержавших напора воды. 3 утонули. Еще 3 сотрудника спасательной службы считаются пропавшими без вести. Вода снесла их рафты в Плзеньском и Среднечерском крае. Также без вести пропал турист-водник, плывший по реке Метуи. Чрезвычайное положение действует во всех регионах Чехии, за исключением Пардубицкого края. Премьер-министр Петер Нечас заявил, что правительство будет делать все возможное для помощи людям.
Ни один гражданин Чехии не останется один на один со стихией. Мы будем оказывать помощь везде, где это будет необходимо, как во время наводнения, так и после, когда придется устранять нанесенный водой ущерб.
Для борьбы с наводнением правительство выделило 300 миллионов крон, около 15 миллионов долларов, и готово выделить еще, если это будет необходимо. Об этом стало известно после заседания правительства. Также было принято решение направить на устранение последствий стихийного бедствия 2000 военнослужащих. 300 из них будут работать в Праге. В этом году специалисты наблюдают необычную погоду. В Северной Европе очень жарко, а в Центральной Европе, наоборот, дождливо и холодно. Связано это, по его словам, с тем, что область низкого давления, которая ранее оставалась над северными европейскими странами, в этом году переместилась южнее, а область высокого давления, наоборот, севернее. Точные причины такого явления метеорологи назвать не могут. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Услышать ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Грузия будет решать вопросы территориальной целостности, сообща с влиятельными международными организациями. Перенос административной границы вглубь основной грузинской территории стал главной темой встречи дипломатического корпуса в грузинском министерстве внутренних дел. Подробности у моего коллеги в Тбилиси Тимура Кигурадзе.
Специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймс Апатурай заявил, что организация возмущена возведением заграждений на административной границе Южной Осетии. Апатурай, который гостит в Тбилиси в эти дни, заявил, что заграждение мешает передвижению местного населения и установлены они незаконно. В свою очередь, спикер грузинского парламента Давид Усупашвили заявил, что поддержка Североатлантического блока в вопросе территориальной целостности очень важна для Грузии. Он поблагодарил Апатурая и отметил, что решать подобные вопросы следует именно при посредничестве международных организаций.
Наша позиция будет принципиальна, но все должны понимать, что мы должны действовать только синхронно с нашими друзьями из НАТО, с нашими американскими и европейскими партнерами. Мы уже видели, какие последствия могут быть у несинхронных действий в августе 2008 года. Мы будем решать эти проблемы по-другому.
Грузинские власти действительно развернули широкую кампанию по информированию аккредитованных в Грузии дипломатов. Иностранные представители собрались в понедельник в грузинском МВД, где им сообщили о последних новостях с границы с конфликтными регионами и даже предложили съездить и увидеть своими глазами, как российские военные протягивают колючую проволоку. Представитель аналитического департамента МВД Каха Кемоклидзе заявил, что поездка состоится уже в конце этой недели.
В разных местах ситуация разная. Где-то они углубились на 120 метров, где-то на 200. Есть 5 известных точек, где возведены укрепления. Это Сёвадиди, Хурвалети, Кугутиянткари, Квемоникози, Дици и Двани. В каждом из них разное положение.
Дипломаты обещали поставить в известность свои власти. По словам посла Литвы в Грузии Ионаса Паслаускаса, именно реакция международного сообщества поможет снизить напряжение в регионе и облегчить жизнь местному населению, пострадавшему от последних событий.
Мы обеспокоены всеми этими передвижениями российских войск. Я думаю, что все должно решиться с помощью уже существующих механизмов. Надеюсь, что внимание международного сообщества, внимание грузинских властей приведет к мирному разрешению ситуации.
Напомним, что в конце мая российские пограничники начали возводить укрепления из колючей проволоки вдоль административной границы Южной Осетии, что вызвало негативную реакцию населения и грузинских властей. В ряде случаев заграждения линии, передвинутой вглубь территории, контролируемой грузинской стороной, отрезали местное население от пастбищ и обрабатываемых земель. Кремль не берет на себя ответственность за эти действия, заявив, что российские пограничники лишь помогают юго-осетинским властям провести демаркацию границы. Российский МИД сообщает, что этот вопрос был поднят также в телефонном разговоре с замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина со спецпредставителем ЕС Филиппом Лефором. Российские дипломаты считают, что Грузия сама подогревает ситуацию в преддверии предвыборной кампании и переводит стрелки на Россию. Москва не сможет выйти чистой из воды в этом случае, считает глава Временного парламентского комитета по восстановлению территориальной целостности Георгий Вольский.
Москва активно включена в процесс. Они проводят границу по старым картам Юго-Осетинского автономного округа, по старым картам 70-х годов. С Хинвали такие вопросы без ведома Москвы не решаются.
Парламентское меньшинство, тем не менее, считает усилия властей по привлечению международного внимания недостаточными. Депутат от национального движения Давид Бакрадзе призывает всех законодателей принять специальную резолюцию и обратиться с ней к международному сообществу, оставив при этом в стороне все политические разногласия. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
А мы продолжаем обсуждать тему первого материала. У нас на линии прямого эфира из Москвы эксперт по Кавказу Вадим Муханов. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Олег.
Ну что ж, мы слышали вместе этот материал моего коллеги Тимура Кигурадзе. Мы слышали мнение Джеймса Патурая, это специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе, который сказал, что организация возмущена возведением заграждений на административной границе Южной Осетии. Мы знаем также реакцию официального Тбилиси и даже патриархии грузинской. Но мы, к сожалению, не знаем ничего. Вот, мы не знаем реакцию Кремля, не знаем реакцию Москвы. Как вы считаете, почему такое молчание? Вопрос, который не заслуживает интереса?
Вы знаете, Олег, ну, в вашем материале как раз говорилось о том, что данный вопрос поднимался во время телефонного разговора с замглавой МИД России Григорием Карасиным. То есть мне кажется, что сомневаться в отсутствии реакции несколько некорректно. Все-таки Григорий Карасин – это официальное лицо, его заявление стоит принимать на веру.
А я имею в виду Кремль. Ну, все-таки Тбилиси на уровне главы государства говорит, а Москва как-то на уровне замминистра. Ну, хорошо, ладно, мы не будем придираться к этим моментам.
Вы знаете, один из действующих сейчас форматов российско-грузинских, о котором вы упомянули, это формат как раз Карасина-Башидзе. И здесь как раз, мне кажется, равенство соблюдено.
Да. Вадим, как вы считаете, ну вот есть такая схема, как будто юго-осетинские власти проводят эту границу, а Москва ну как бы не обращает на это внимания. Вот вас эта схема как бы так удовлетворяет? Или, по-вашему, немножко другая ситуация там разворачивается?
Ну, вы знаете, мне кажется, как раз некорректно в сегодняшней сложившейся ситуации говорить только о взаимоотношениях России и Грузии. Хочется это официальному Тбилиси, не хочется, но им придется считаться с мнением тех людей, которые живут на территории Республики Южная Осетия. И мне кажется, вот то, что периодически апеллируется только к Москве, мне кажется, это вот как-то ущербно, да, потому что все-таки можно говорить вот о различных форматах, но в любом случае мнение людей, которые живут на нынешней территории Южной Осетии, мне кажется, тоже неплохо было бы услышать.
Ну, то есть, по вашему мнению, это инициатива от Схинвали, да, вот именно это проведение этой границы?
Нет, но в данном случае формат, который тоже не стоит забывать, это формат встреч по предотвращению инцидентов и механизму реагирования на них. Этот тоже формат существует, и мне кажется, определенные вопросы стоило рассматривать в рамках вот подобных встреч.
Вы знаете, сегодня даже наш корреспондент Олеся Вартанян общалась на улицах Тбилиси с прохожими. Вот мнение народа. Я обратил внимание на слова одной женщины, которая считает, что такие, такие акции на границе, они не способствуют налаживанию отношений между Тбилиси и Москвой. И женщина даже более это сказала, более радикально, что ли. Я это все сглаживаю, ее слова. Как вы считаете, все-таки вот способствуют такие акции или нет? Ну, может быть, без них можно было бы обойтись?
Вы знаете, бесспорно тут трудно не согласиться с тем, что любые сбросы в информационное поле такого рода сообщений, конечно же, не способствуют, и можно характеризовать это только как негативным фоном перед различными двусторонними встречами. Да? Как раз одна из подобных встреч должна быть скоро в Праге.
Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что у нас по телефону из Москвы был эксперт по Кавказу Вадим Муханов, с которым мы обсуждали ситуацию на административно-юго-осетинской границе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем юго-осетинскую тему. Отныне оказание финансовой помощи де-факто республике будет заниматься не Министерство регионального развития России, а подведомственное ему Федеральное агентство по строительству и ЖКХ «Гострой». Что это означает для де-факто республики, выяснял Мурат Гукимухов.
29 мая Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет на 2013 год. Согласно этому документу, средства на оказание финансовой помощи Республике Южная Осетия переданы от Минрегиона подведомственному этому министерству Федеральному агентству по строительству и ЖКХ, коротко Гострою. На оказание помощи предусмотрено 930 миллионов рублей. Формально это может быть истолковано как понижение уровня взаимоотношений Южной Осетии и России. Сегодня появилась первая реакция официального Цхинвала. Премьер-министр Южной Осетии Роси Хугаев в интервью информационному агентству Регнум заявил, что передача функций от министерства к подчиненному ему ведомству ни в коем случае не является свидетельством понижения статуса взаимоотношений Южной Осетии с Россией. И все же непонятно, в чем причина такого перераспределения. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, инициатором этих изменений выступил сам Минрегион.
Именно Госстрой теперь будет отвечать за нелегкую строку в бюджете финансирования Южной Осетии. Я думаю, что министерство таким образом хочет снять с себя ответственность за те средства, которые выделяются и которые тратятся, ну, мягко говоря, не по назначению, о чем успешно президенту докладывает Генпрокуратура и Счетная палата.
То есть не иначе, как министр регионального развития Игорь Слюняев в условиях развернутой в России антикоррупционной кампании решил переложить на подчиненное ведомство ответственность за республику, за которой тянется шлейф коррупционных скандалов, что называется «от греха подальше». По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, у южных осетин нет причин для беспокойства.
Что-то принципиального здесь искать не стоит. Вот если бы у нас расширился перечень главных распорядителей бюджетных средств, что-то там новое появилось. А так, если раньше деньги шли в Минрегион развития, а дальше все равно они шли через Госстрой. В этом смысле одного посредника меньше становится. Но это такое посредничество чисто условное было. Поэтому я думаю, что, в общем, не стоит переоценивать значение вот этой рокировочки, и хуже не будет.
По мнению юго-осетинского эксперта, руководителя общественного движения «Твой выбор Осетия» Алана Джусоева, эти перемены во взаимодействии Южной Осетии с Россией только к лучшему. Госстрой – структура приземленная, привыкшая заниматься решением конкретных задач. А значит, теперь и взаимоотношения с российскими партнерами станут прагматичнее, говорит Алан Джусоев.
Конкретика, по ней всегда бывали проблемы. Там наши считали по одному, москвичи считали по другому. А сейчас, я думаю, вот такие вещи, как экспертиза, проектно-сметные документы, новая структура будет заниматься конкретно со своими коллегами из Южной Осетии, чтобы бумажной волокиты уже не было. В Госстрой работают профессионалы. Это перед нашими властями тоже ставит определенную планку. Нам надо доводить уровень наших чиновников в сфере строительства до уровня чиновников Госстроя. Вот эту планку тоже надо будет поднимать. Это также опыт, неоценимый опыт, который будет приобретаться, потому что как мы кваримся вот собственной кашей, результатов особых нет.
По мнению эксперта, подобная схема взаимоотношений между Россией и Южной Осетией приведет к уменьшению пространства для коррупции. Наверное, к рачительности юго-осетинских чиновников подтолкнет и сокращение финансирования республики почти втрое, с 2,5 миллиардов рублей в прошлом году до 930 миллионов в этом году. Кроме того, Москва четко дала понять, что объемы финансирования республики в будущем напрямую будут зависеть от своевременных и внятных отчетов Цхинвала по расходованию российской помощи. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток.
Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час, 20 минут. Продолжаем программу. Абхазская тема. В республике Абхазия ожидают приезда известного кабардинского общественного деятеля Ибрагима Яганова, участник грузино-абхазского конфликта, которому власти самопровозглашенной республики присвоили звание Героя Абхазии, в последние годы сделал ряд весьма критических заявлений в адрес абхазских властей. Кроме того, недовольство в абхазском обществе вызвали и контакты Яганова с прошлыми грузинскими властями. На темы работал наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня разговаривал с известным абхазским блогером, ветераном грузино-абхазской войны Роином Агарба. Меня интересовали перспективы проведения беседы за круглым столом в Сухуми с участием героя Абхазии Ибрагима Яганова, о которой Роин сообщил около месяца назад в социальной сети, но затем оповестил, что она переносится с конца мая на более поздний срок. Не могла не зайти в ходе нашего разговора речь и о следующем. На прошлой неделе средства массовой информации распространили заявление группы ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Среди них герои Абхазии Ливан Микаа, Аслан Абаев, Мухаммед Килба, Аслан Мерзей, кавалеры ордена Леона Анзор Гоуф, Батал Джапуа, Тимур Надарая, Анзор Саун, депутат абхазского парламента Ахрабжания, Айдамир Берсиров. Из 13 подписавших заявление четверо – абхазы из Абхазии. Остальные – добровольцы из 3 северокавказских республик – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, Адыги и Абазин. Заявление начинается со слов «приближается 20-я годовщина Победы», и непосвященным в международно-политический контекст, в котором оно появилось, его содержание, на поверхностный взгляд, могло бы показаться так называемым «датским» и вполне дежурным. Но любому маломальски информированному человеку в черкесо-абхазском мире, конечно, нетрудно было понять, что стоит за заключительным абзацем заявления. Мы уверены, что попытки внести раздор между нашими единокровными народами, предпринимаемые безответственными и ангажированными популистами, не могут оказать серьезного влияния на общественное мнение. Вместе с тем, эти попытки демонстрируют, что контакты между представителями наших народов на различных уровнях нуждаются в расширении и активизации, и мы готовы взять на себя инициативу в этом вопросе. Конец цитаты. Сегодня Роин Агарба подтвердил мне, что в этом месяце планируется все же провести намеченную беседу за круглым столом в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория». Сперва это будет встреча только ветеранов войны из Абхазии и Северного Кавказа за закрытыми дверями. Затем мыслится подключение экспертов, СМИ, но один абхазский ветеран, которому предлагалось принять участие в этой встрече, отказался. Что ж, такое вполне можно было предвидеть. Могу предположить, что он скептически отнесся к возможности переубедить Ибрагима Яганова и его единомышленников и не хочет тратить нервы. Однако остальные, в том числе и ряд авторов недавнего заявления 13, откликнулись с желанием, ибо полагают, что вести диалог – это всегда продуктивнее, чем обижаться. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Московском городском суде начался новый процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В октябре 2006 года она была застрелена в подъезде собственного дома. Первое разбирательство, проходившее в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, в начале 2009 года, завершился оправдательным приговором. Присяжные, рассмотревшие дело, признали невиновными всех подсудимых сотрудника УБО Сергея Хаджикурбанова, братьев Джабрила и Ибрагима Махмудовых и подполковника ФСБ Павла Рягузова. Он фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия. И в нынешнем процессе скамью подсудимых с уже известными обвиняемыми делят новые лица. Их защита заявила, что из материалов дела пропали доказательства невиновности подсудимых. Тему продолжит моя коллега в Москве Марьяна Тарачешникова.
Во время предварительных слушаний, которые в соответствии с законом проходят за закрытыми дверями, обсуждаются процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства. В их числе и определение формы судопроизводства. Подсудимые, их пятеро, подтвердили заявленные ранее ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных. А присяжных просят Ломали Гайтукаев, которого называют одним из организаторов убийства Анны Политковской, его племянники, братья Рустам, Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. На Рустама Махмудова следователи указывают как на непосредственного исполнителя убийства. Его братьев Джабраила и Ибрагима обвиняют в пособничестве, заявляя, что они следили за Анной Политковской. Хаджикурбанову, которого несколько лет назад называли единственным организатором преступления, теперь отводят менее заметную роль. Но несмотря на то, что в этот раз позиция обвинения выглядит менее шатко, семья Анны Политковской результатами нового расследования не вполне довольна. Имя заказчика убийства не установлено. В начале 2008 года тогдашний руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий убежденно заявлял, что заказчиком убийства Анны Политковской был Борис Березовский, действовавший с помощью чеченского преступного авторитета Хожа Ахмеда Нухаева. На Березовского как заказчика убийства указывал и бывший подполковник милиции, возглавлявший некогда отделение 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы, занимающееся наружным наблюдением Дмитрий Павлюченков. Его в результате назвали главным организатором преступления. Из-за сделки со следствием дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство и рассмотрено в особом порядке. В марте 2013 года Верховный суд оставил в силе приговор, которым Павлюченкову назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. О Павлюченкове вспоминали и сегодня в ходе предварительных слушаний. Выяснилось, например, что из материалов дела пропали показания, в которых он в Джабраиле Махмудове опознает его брата Рустама. Ссылаясь в том числе и на эти обстоятельства, защита подсудимых просила вернуть дело прокурору для устранения недостатков обвинения, говорит адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев.
Дело об убийстве Анны Политковской уже было рассмотрено в суде, состоялся приговор, затем приговор был отменен, и в самом начале повторного судебного заседания это дело было возвращено прокурору для соединения с другим уголовным делом. Что надлежало сделать следователю? Взять возвращенное уголовное дело, присовокупить к нему другое и направить их вместе в суд. Мы уж смирились с тем, что вместо этого на протяжении 4 лет проводилось фактически дополнительное следствие. Но когда дело стали передавать в суд, мы столкнулись с совершенно неожиданным. Из материалов старого уголовного дела, возвращенного прокурору, пропал целый массив доказательств, причем преимущественно доказательств невиновности обвиняемых. Из материалов дела исчез протокол опознания подсудимого Павлюченковым, ныне осужденный, ранее свидетель. Тот самый протокол опознания, на котором он говорил, что в Джабраиле Махмудова опознает Рустама Махмудова. Или, к примеру, из материалов дела исчез целый ряд протоколов допросов свидетеля, который видел людей, следивших за Анной Политковской, и опознавал их на видеозаписи из магазина «Рамстор». Перечень этот можно продолжить, но вот два, на мой взгляд, довольно ярких примера, свидетельствующих о том, что дело, возвращенное прокурору, было не соединено с новым уголовным делом, а цензурировано. Более того, надо сказать, что если пересчитать листы дела, то, по моим ощущениям, а калькуляцией мы займемся чуть позже, материалы первого дела уменьшились процентов эдак на 20-30. Урезание материалов дела – это грубейшее нарушение права на защиту в любом уголовном деле.
Решение по всем заявленным в ходе предварительных слушаний ходатайствам суд огласит во вторник. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказа» во второй части нашей программы. Европейские политики в очередной раз выразили обеспокоенность средством грузинских экс-чиновников. Российские лимиты для абхазских абитуриентов всегда вызывали острые дискуссии в обществе. Материал на эту тему подготовила наш корреспондент Елена Заводская. Взгляд из Москвы на внутреннюю грузинскую политику. Микрофона наш постоянный автор Вадим Дубнов. И беседа с уроженцем юго-осетинского села Рук, Балоплит. Ему 80 лет, и он рассказал нашему корреспонденту Жанне Тархановой о том, как южные и северные осетины общались раньше друг с другом до Транскама, добираясь через горы и Кавказский перевал. Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Специальный представитель Генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апутурай сегодня, 3 июня, в ходе однодневного визита в Тбилиси заявил, что Североатлантический альянс поддерживает Грузию, несмотря на то, какое правительство руководит страной. «Я прибыл сюда по двум причинам. В первую очередь, чтобы открыть неделю НАТО в Тбилиси. Это та страна, у которой есть большая поддержка НАТО, несмотря на то, какое правительство во власти», — заявил Апутурай в тбилисском аэропорту. По его словам, вторая причина приезда — подготовка визита Североатлантического совета, который состоится в конце июня. В связи с этим Апутурай проведет встречи с президентом, премьер-министром, министрами иностранных дел и обороны, госминистром по вопросам евроинтеграции, структуры и секретарем Совета национальной безопасности. Мы также обсудим все вопросы, которые будут подняты в ходе визита. Я поблагодарю грузинский народ за вклад, внесенный в миротворческую операцию в Афганистане. При этом мы обсудим текущие события в Абхазии и Южной Осетии. Мы возмущены установкой незаконных разделяющих конструкций в Схинвальском регионе, что мешает населению в передвижении. Мы это оцениваем негативно, цитирует Апатурая новости Грузия. Попытки подогреть ситуацию на де-факто грузино-юго-осетинской границе с прицелом на грузинскую предвыборную кампанию, а тем более переводить стрелки на Россию, является неправомерным. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин в телефонном разговоре со спецпредставителем ЕС Филиппом Лефором, сообщает сегодня, 3 июня, официальный сайт ведомства. Данный вопрос уже поднимался грузинской стороной в ходе предыдущего раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в марте. Юго-осетинской стороной тогда был дан предметный ответ относительно предпринимаемых этим независимым государством мер по обустройству своей государственной границы, заявил Карасин. Также отмечается, что эффективно функционирующий в зоне конфликта механизм по предотвращению и реагированию на инциденты является именно тем форматом, в рамках которого следует обсуждать подобные вопросы. Российские дипломаты отметили, что юго-осетинская сторона неоднократно стояла вопрос о важности демаркации границы, однако грузинская сторона под разными предлогами от него уходила. МИД Грузии 28 мая выразил возмущение по поводу колючей проволоки, натянутой на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия. По данным грузинского министерства, российские пограничники протянули колючую проволоку у села Дицы Карельского района и села Двани Карельского района.
С новостями дня Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. Европейские политики в очередной раз выразили обеспокоенность в связи с арестом грузинских экс-чиновников. На этот раз это сделали члены специальной делегации депутатов Европарламента. Завтра утром один из них, Кшиштоф Лисик, встретится с бывшим премьер-министром Грузии Иваном Мирабишвили. Причины беспокойства европейских чиновников грузинские эксперты объясняют по-разному. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Весь сегодняшний день специальной делегации европарламентариев был расписан по минутам. Встречи проходили одна за другой с представителями власти, оппозиции, СМИ и НПО. Депутаты и не скрывали, что главная причина их визита – задержание экс-премьера и лидера оппозиции Ивановича Мирабишвили. Как заявил польский евродепутат Кшиштоф Лисек, быть политиком не означает обладать иммунитетом и уйти от уголовной ответственности.
Тем не менее, когда один из лидеров оппозиции, потенциальный кандидат на пост президента, арестован, это порождает вопросы. Надеемся получить ответ от премьер-министра.
О желании встретиться с Ивановичем Мирабишвили Лисек заявил, как только ступил на грузинскую землю. Позже, не скрывая удовлетворения, он сообщил журналистам, что министр юстиции позволила ему завтра утром встретиться с экс-премьером. Как пояснил Лисек, он просто хочет выяснить, соответствуют ли международным стандартам те условия, в которых находится Мирабишвили, есть ли у него связь с адвокатом и семьей. У европарламентариев вопросы по поводу задержания экс-чиновников возникают не впервые. О сомнениях, которые есть в ПАСЕ, говорил и ее глава Жан-Клод Миньон. На подобные высказывания западных чиновников власти Грузии отвечают предложением прислать наблюдателей. Вместе с тем, в правительстве уверены, что сумеют доказать Европе законность всех арестов и задержаний. Однако убедить Европарламент руководству Грузии пока не удалось, считает политолог Ника Читадзе.
Одно из обвинений связано с событиями, которые происходили 26 мая 2011 года. В это же время почему каких вопросов возникает к госпоже Буджамад и к тем митингующим, которые готовили специально массовые беспорядки, не подчинились властям, когда власти предложили им проводить митинг в альтернативном месте. Вот. И те вопросы, когда люди вторглись в органы местного самоуправления, естественным путем поменялись председатели районных муниципальных управ. В этом случае дает повод говорить, что вот насколько вот эти все задержания имеют легитимный характер, следственный процесс имеет легитимный характер.
О том, что главная цель визита евродипломатов – установить причины и законы задержания, говорит и политолог Ромас Акварелидзе, хотя тут же добавляет, что чиновники глухи к аргументам представителей власти.
Не столько в истинности, сколько в том, чтобы занять позицию, были заинтересованы парламентарии. Эта логика все-таки имеет под собой определенные политические течения. С одной стороны, я думаю, все-таки это более или менее тесные контакты с кругом Запада, с национальным движением, доверие к этой политической силе. Ведь они практически не воспринимали ничего, что происходит внутри страны. Они лишь были свидетелями того, сколько агрессивно настроена власть Саакашвили против России. Такая риторика более или менее устраивала.
Стоит отметить, что член Европейской народной партии Лисек был одним из тех европарламентариев, кто подписался под содержащим жесткую критику письмом, направленным премьер-министру Иванишвили 6 марта. Практически повторяя обвинения на сдвижение, западные чиновники призвали премьер-министра не хоронить европейское будущее Грузии. За этим посланием последовали ответы от Иванишвили и спикера парламента Давида Узупашвили. Что касается результатов сегодняшней встречи, они неизвестны, никаких официальных заявлений не последовало. Но на Суварян эхо Кавказа Тбилиси.
Взгляд из.
Взгляд из – это наша постоянная рубрика. Сегодня у микрофона обозреватель из Москвы Вадим Дубнов.
Бедвина Иванишвили пока не похож на человека, который пропустил удар. Он вообще, кажется, ничто не считает для себя сокрушительным ударом. И в этом часть его большой удачи. Дело не в обновляющихся политических раскладах, хотя они могли бы встревожить личного фаворита. Дело в том, что эти расклады могут заставить играть его совсем другую роль. Подозрительно похожа на ту, которую с таким шумным финалом сыграл Михаил Саакашвили. Авторов, которые ее пишут, много. И монахи, и ведомый, и народ. И отдельные московские бизнесмены в грузинских чехах, уверяющие, что они хотят идти в президенты. Все, кто голосовал против Саакашвили и получил Иванишвили, который, если ревизию и планировал, то инстинктивно, а потому самую малость. С Россией на уровне Боржоми. С Западом – на уровне потепления с Россией на уровне Борзония. Внутри страны – на уровне инерции реформ. А мстительное мероприятие – это не ревизия, это удовольствие. Так оно, может быть, и шло бы дальше. И черт бы с ним, с рейтингом. Его энергетика требует обещанного чуда или, как минимум, Саакашвили в тюрьме. На первое время сгодится на Радишвили. А неисполненное чудо еще никогда не стало причиной провала. Разве что в избирательном округе, где полгода назад выходило 70%, теперь 40%. Не проблема. Проблема в другом. В потому что монахи сделали все слишком ясно. Пока Иванишвили сажал своих предшественников, вопросы к нему появились совсем с другой стороны. Если узко, то вопрос такой. Не заденет ли бензин Иванишвили? И тут еще можно было бы выкрутиться. Но ведь вопрос прозвучит более общо. Если шли, то совсем беда. Не отставите бензин Иванишвили то, за что так хотели распять Саакашвили. Вопрос звучит обидно. Бензин Иванишвили просто-таки исторический парадокс. Он ведь так поделился, что мог ни с кем не считаться, даже с церковью. И он не считался. Он вообще, страшно сказать, по чтению грузинской пасхомости, оказывал ничуть не больше, чем Саакашвили. Все это долго было можно. А теперь может оказаться, что нельзя. Во всем, конечно, виновата Казарельгия, попавшаяся под руку случайно и ответившая за всех. Все стало на свои места. Враг Иванишвили разбит на голову. Он думает, как выжить, какой там реванш. Но оказалось, это не враг, как предупреждали. Настоящий враг просочился и сгруппировался совсем с другой стороны. Тот самый враг, который воевал в Саакашвили. Люмпен, угрюмые патриоты, мстительные бездельники, поборники традиции, тоже довольно мрачные. И все они вот-вот догадаются, за кого они на самом деле проголосовали в прошлом октябре. Если это понимание владеет массами, вспомнится из того октября все. Все счета будут предъявлены к обналичке. Человек, который не бьет стекла при слове ЛГБТ, может быть способен на любые антинародные подлости, это знают все. Его же выбрали для того, чтобы вернуться назад. А после монахов это уже совсем не то же самое, чтобы не идти вперед, как он и хотел. Бензина его Мишвили поймали как вратаря на противоходе. Раньше все сводилось к радости о скорах Саакашвили и все прощалось. А четыре Иванишвили. Вот-вот ты должен ответить на вопрос, чем он отличается от Саакашвили. И это тоже не самое страшное. Хуже то, что вопрос к этому времени может стать риторическим. Всем все будет ясно, и отвечать уже будет не обязательно. И это будет интересный выбор. Человек, который победил Саакашвили, окажется лицом к лицу с его же врагами. С теми, кто ходил годами на митинги, твердо знает, что бесплатный свет у них украл лично Саакашвили. О, какие догадки ждут их, возможно, очень скоро. И этот выбор у Иванишвили небольшой. Слиться со своим контингентом в былом порыве он больше не может. Все ведь теперь наоборот. Раньше он их мобилизовал, теперь они его задушат. У них есть теперь другие миллионеры, надежные и проверенные. Мир невозможен. Такие вопросы решаются только дракой. Саакашвили дрался 10 лет и в итоге проиграл. Победителю, возможно, теперь придется занять в строю его место. Пусть и без всякого на то желания. Интересно, сам Иванишвили догадывается, что он исторический парадокс. Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:41. Почти 30 лет назад была построена Транскавказская автомагистраль и Рохский туннель, соединяющий территории проживания северных и южных осетин. А как до этого осетины общались друг с другом? Переселялись ли они с южных склонов главного Кавказского хребта на северные? Об этом наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова поинтересовалась у 80-летнего уроженца юго-осетинского села Рук Балоплита. Он сам в свое время переехал на жительство в Северную Осетию.
Разговорить Балоплиты было нелегко. Немногословный, спокойный, как и подобает настоящему горцу, он неохотно делится воспоминаниями. Хотя понятно, что 80-летнему человеку из селения Рук есть о чем рассказать молодежи. Рук находится на южных склонах главного Кавказского хребта. Это фамильное село фамилии Плиты. Здесь Бало прожил почти 40 лет, остальную часть жизни в Северной Осетии.
Фактически я родился в Осетии. Рука. У меня мое сердце там. Я горный человек. Я считаю Южную Осетию и Северную Осетию одну и ту же, чтобы между нами не было границ.
Действительно, селение Рук очень близко к границе, у подножия главного Кавказского хребта. Подхватываю я тему.
Но между нами не было границ и при советской власти, и при царской России. Желательно, чтобы границы не было.
Сегодня Южную и Северную Осетию соединяет Транскавказская автомагистраль и 4-километровый тоннель. Они были построены в 1986 году. А как до этого осетины общались между собой? Неужели, чтобы добраться из, например, Рука во Владикавказ, приходилось сначала двигаться в южном направлении, в горы, затем в Тбилиси, а только потом опять на север, по военно-грузинской дороге? На такую дорогу даже на автомобиле уходил целый день. А если на лошади? Мог ли всадник попасть из Рука сразу на северные склоны Кавказского хребта? Все эти вопросы я адресую Балоплиты. Старик, выдержав паузы, гордо ответил.
Свободно, обыкновенно. Через горные тропы. Они общались. У нас корни и Северной Осетии, и Южной Осетии.
Например, вам приходилось из рук добираться в Заучикал, во Владикавказ?
Ну, верхом, через перевал.
Сколько у вас уходило времени?
Времени уходило где-то 2 часа.
2 часа?
Не больше.
Хорошим всадником были видно, а конь быстроногим. Мои слова звучат несколько иронично, но глаза Бало загорелись. Он даже рассмеялся.
Почему? И пешком можно было. За 2 часа можно было перейти из Южной на Северную. У меня корни Живоеви, Снара. Это почти мои родственники.
Скажите, издревле осетины с юга переселялись на север. Что заставляло жителей Рука перебираться через главный Кавказский хребет?
Родственники.
Родственники жили?
Да.
А чем они вас угощали, когда вы приезжали в гости?
Как чем угощали? Чем могли, тем и угощали.
Ну, то есть вы имеете в виду, что каждый осетинский стол украшали 3 пирога?
Обязательно.
Хабиджинта, да?
О.
Кого вы в истории осетинского народа считаете героем, борцом за свободу?
Коштах Этагуров.
Коштах Этагуров. Разурма, коштаем завдата, иштедабону разурну. Читает отрывок стихотворения «Додо и горе».
Как от свирепого хищника стада мы разбежались, покинув свой край. Что же ты, пастырь наш, где твои чада, пламенным словом нас вновь собирай.
В нашей беседе невозможно было избежать темы осетино-грузинских отношений.
Причем грузины, ингуши, армяне, какая бы разница ни была, мы народ. У меня много друзей вообще и среди ингушей, и среди осетинов. Эта политика вот наставляет людей друг на друга. У меня и грузинские друзья есть, и ингушские, и русские, и армяне.
А что вы в них больше цените?
Человечность больше ничего. Чтобы люди были нормальными людьми. Совесть. Главное в жизни будь человеком, больше ничего.
Я знаю, что примерно такие же слова я могу услышать и от старика-грузина, прожившего на этой земле столько, сколько и Бало Плиты. Слышит ли этих стариков молодежь? Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь наша постоянная рубрика «Голоса». Олеся Вартанян записала мнение прохожих на улицах Тбилиси сегодня.
Голоса.
Может быть, вы слышали, что на прошлой неделе передвинули границу, так называемую, да, около села Бейцы, и там собираются протягивать колючую проволоку. Как вам кажется, как должна реагировать на это Грузия, что она может сделать?
Всевышний всегда на стороне слабого. Нехорошо это, когда лежачего продолжают бить. Нам нужно как-нибудь теплыми словами их уговорить теперь. Если возьмемся за топоры с мечами, это нам ничем не поможет. У нас ведь и так совсем немного земли осталось, как-то надо договариваться.
Мула параке поехал, с чем я зрит.
Ну а что может с Грузией сделать? Это без закона. Все сделано. Да. А что сделать? Войну начинать? Не будет ничего. А как можно реагировать? Это хороший поступок.
Правительству следует что-то сделать, а то ведь русские захватывают и захватывают наши земли. Вот уже скоро до Тбилиси дойдут. Сколько это может продолжаться? Это, конечно, хорошо, что Иванишвили хочет с ними дружить, но после таких их поступков не уверена, что это возможно.
Я не знаю. Вообще-то, конечно, все должно решиться мирным путем. Ни в коем случае силы и так далее, и так далее. Все-таки, наверное, надо сесть за столом договориться об этой проблеме.
Ну вот новое правительство Грузии, оно вот именно взяло курс на налаживание отношений с Россией, и вдруг вот эта ситуация с колючей проволокой, с так называемой границей.
Это, я думаю, провокация, просто провокация, так что все уладится, я так думаю. Это все воля Господа, так что думаю, что все это уладится. Это не проблема, это какая-то провокация, которую могу я точно так сказать, что это бывшее наше, наверное, государство, или, так сказать, не правительство, не государство, как-то. Я думаю, они что-то навязывают на нас. Не хотят, чтобы вот эти международные нормальные отношения восстановились.
Не думаю, что это ответ России. Слишком мало времени прошло. Думаю, правильно мы поступаем, стараясь наладить отношения с Россией. Хотим мы того или нет, но мы соседи, и общая история нас связывает.
Русец.
России невыгодно налаживание отношений, поэтому она так поступает. Потому что чем дольше будет тянуться этот конфликт, тем больше шансов того, что она победит. Пройдут годы, этнические грузины туда не будут возвращаться. Станут привыкать жить там, где они сейчас. И вот так понемногу укоренится признание России их независимости.
Какой должна быть реакция правительства, как вам кажется?
Открытое военное сопротивление я бы оказывать им не стал, потому что это, скорее всего, опять приведет к войне. Но я бы, наверное, на их месте все же стянул туда военные части, чтобы, по крайней мере, отбить желание у русских двигаться еще дальше, вглубь Грузии.
Не думаю, что это решение принималось на уровне Путина. Кто-то на более низком уровне решил вот так поиграть, а эти националы решили это использовать. Как будто мы не помним, как их прошлое правительство всех обманывало, будто в Ганмухуре пытались людей взорвать. Или то, что они вытворяли в Кодоре. Мы все знаем, что это было вранье. Я думаю, что люди Иванишвили правильно поступают, не вмешиваясь в эту игру.
Конечно, мне это не понравилось. Наши границы все больше сужают. Знаете, шутка даже такая появилась, что если так будет продолжаться, то скоро у России с Турцией появится общая граница. Россия вообще страна с империалистическими наклонностями, но эти ее действия нельзя расценивать как окончательный ответ на предложение нового правительства. Просто Россия, она такая, как курильщик не может сразу бросить сигарету, так и Россия не в состоянии отказаться от желания расширить свои границы.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовила моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян. А мы переходим к абхазской теме. Российские лимиты для абитуриентов из самопровозглашенной республики всегда вызывали острые дискуссии в обществе. Конечно, родители часто не объективны в оценке способностей своих детей, однако и система отбора детей вызывает множество нареканий, рассказывает наш корреспондент Сахуми Елена Заводская.
Сегодня в Абхазии начались экзамены для основной массы абитуриентов, поступающих в российские вузы. Кабинету министров Абхазии Министерство образования и науки Российской Федерации выделило 58 лимитов на бюджетные места, в том числе вузы Министерства культуры 8 мест, вузы Министерства здравоохранения 7 мест, вузы Министерства связи и массовых коммуникаций 2 места, в Российскую таможенную академию 1 место, вузы Министерства транспорта 2 места. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Астрахань, Владимир, Воронеж и Краснодар. Вот перечень городов, куда отправятся на учебу выпускники абхазских школ. Для тех ребят, которые мечтали о самом престижном в Абхазии Московском государственном институте международных отношений, экзамены уже позади. На 5 выделенных мест претендентов было много. После собеседования к экзаменам допустили 16 человек. Конкурс был 3 человека на место. Сегодня все 5 студенты МГИМО. Остальным еще только предстоит выдержать испытания и доказать свое право на обучение за пределами страны. Еще один канал выделения лимитов – посольство Российской Федерации в Абхазии. В этом году было выделено 35 лимитов по этой линии. Заявки на обучение в России подаются через русские общины Абхазии, которых 15, а решение о выделении мест в вузах принимает Координационный совет русских общин в Абхазии. Его возглавляет вице-премьер Абхазии Александр Страничкин. По этой системе лимиты распределяются без экзаменов на основании только конкурса аттестатов. Оба канала выделения бюджетных мест в вузах России непрозрачны для граждан. Процедура отбора претендентов окутана тайной. Это приводит к тому, что в адрес организаторов процесса раздаются упреки. Каждый год мы слышим о том, что бюджетные места в российских вузах продаются, называются даже определенные цифры. Те, кто близко сталкивается с этим процессом, в частности, репетиторы, занимающиеся с выпускниками по разным предметам и готовящие их по вступлению, говорят о том, что с каждым годом слухи о теневом распределении мест звучат все более и более настойчиво. Собеседования, которые проводятся членами экзаменационных комиссий, по их мнению, субъективны. Всегда есть недовольные, которые будут уверять, что их талантливого ребенка отсеяли, а бездаря приняли. Ничего не предпринимается для того, чтобы эти обвинения рассеять, а процесс отбора сделать прозрачным. Лимиты выделяются Абхазии с 1993 года, причем количество мест сокращается. Так, в 2011 году Абхазии было выделено выделено 106 квот, а освоено только 52. Тогда премьер-министр Леонид Лакербая объяснял ситуацию тем, что количество квот увеличилось, а количество выпускников сократилось. Однако были экзаменаторы, которые отмечали низкий уровень подготовки многих абитуриентов. Но это опять слухи. А внятного анализа и открытости, отчетности о том, как прошел отбор, как не было, так, скорее всего, и не будет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
И в заключение, международная тема. В городах Турции продолжаются акции протеста против исламизации государства, рассказывает Елена Солнцева.
В Стамбуле всю минувшую ночь нельзя было заснуть. Участники акции протеста против политики правящей партии «Справедливости и развития» вышли на балконы своих домов, стуча в сковородки и кастрюли. Полицейские машины перекрыли большую часть города. Площадь Таксим, ставшая центром протестов, была полностью закрыта для пешеходов. На улицах беспрестанно сигналят машины, водители размахивают турецкими флагами, среди демонстрантов подростки, родители с детьми, учителя, которые приводят с собой целые классы, пенсионеры, представители национальных меньшинств, армяне и курды. Даже враждующие между собой болельщики трех самых известных футбольных клубов Галатасарая, Фенербахче и Бешикташа на этот раз вышли на митинги вместе. 30-летняя Севги – учитель начальных классов.
У каждого своя причина прийти сюда. Женщины протестуют против ужасных условий труда. Мы не хотим, чтобы наши школы превращались в религиозные заведения. Мы не хотим, чтобы девочек выдавали замуж в 12 лет. Правящая партия ничего не делает для улучшения положения женщин. На женщину смотрят только как на мать, которая рожает детей.
Минувшей ночью около 10 тысяч человек, в основном студенты стамбульских вузов и представители молодежных движений, собрались у дворца Долмабахче, бывшей резиденции султана, где находится штаб-квартира правящей партии и кабинет премьер-министра Реджепа Эрдогана. Чтобы не допустить демонстрантов к зданию, полицейские перекрыли дорогу бронетранспортерами и применили слезоточивый газ. Пострадавшие от газовой атаки попытались скрыться в соседней мечети. Тогда полицейские потребовали от них покинуть мечеть, а после того, как демонстранты отказались это сделать, забросали здание газовыми гранатами. В Анкаре более 30 тысяч человек вышли на центральную площадь Кызылай. Полиция впервые применила против демонстрантов огнестрельное оружие. Один из них получил тяжелое ранение в голову. Около 500 человек задержаны. В Измире протестующие сожгли чучело премьера. Более 200 полицейских отказались применять силу против демонстрантов и написали заявление об уходе. Мэр Стамбула Кадир Топ-Паш заявил, что люди сами провоцируют полицейских на радикальные меры. Эрдоган в своем твиттере написал, что полиция не разгоняла демонстрантов, говорит один из участников акции, 40-летний Айхан. «Народ настроен весьма мирно», – продолжает он. Однако в толпе находятся провокаторы и полицейские в штатской одежде. После того, как полиция применила слезоточивый газ против участников акции в Таксиме, активисты забрызгали черной краской маски полицейских, рассказывает один из демонстрантов по имени Айдын.
Полицейские сняли маски и почувствовали, каково нам. Мы – солдаты Ататюрка. Мы защищаем страну от религиозного фашизма, вмешивающегося в частную жизнь граждан Светской Республики. Наши отцы и деды сражались с султанами, тиранами, которые угнетали народ. Теперь у нас появился новый султан – Реджеп.
Акции начались после разгона стамбульских студентов, проводивших сидячую забастовку против строительства крупного торгового центра на месте городского парка в районе Таксим в историческом центре Стамбула. Проект был одобрен стамбульской мэрией более года назад и сразу же вызвал множество нареканий со стороны оппозиционных партий. По некоторым данным, подряды на строительство передавались членам правящего кабинета, в частности, заместителю премьер-министра Бюленту Арынчу. Арынч после начала акции протеста назвал эту информацию ложью. Ректоры ряда подконтрольных правительству университетов, пытаясь запугать студентов, грозили выгнать их из учебных заведений за прогулы. Это не помогло. К делу подключилась полиция. Молодых людей просто брали за руки и ноги и бросали в полицейские машины. Многие получили травмы и попали в больницы, рассказывает участник сидящей забастовки Ахмед.
Эрдоган утверждал, что собирались срубить всего два дерева, а на их месте построить торговый центр, городской музей и библиотеку. Он лжет. Более того, за годы его правления все библиотеки закрылись, вместо них выстроили гигантские мечети. Эрдоган также заявил, что закроет все оперные и драматические театры.
Участники протестов говорят, что выступают также против так называемого «зеленого бизнеса», который расцветает в Турции. Исламисты получают огромные кредиты от правительства, многие предприятия принадлежат родственникам и знакомым Эрдогана, а приверженцы светских взглядов вынуждены закрывать свой бизнес и уезжать в Европу и Америку. Оппозиционная Республиканская народная партия опровергает утверждение властей, что именно она стоит за протестами. Демонстранты говорят, что акции будут продолжаться, пока нынешнее правительство не уйдет в отставку. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго. До завтра в это же время.